Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. На носу весенние праздники с русской народной нирваной до конца декады. Так что пока не началось, давайте вспомним, чем порадовала нас последняя апрельская неделя. Размажем, так сказать, по белой скатерти политический закусон. Накануне 1 мая, как и следовало ожидать, начала крепиться международная солидарность трудящихся. Причем изо всех трудящихся мира наша родная правящая партия безошибочно выбрала для солидарности самых что ни на есть надежных товарищей по несчастью.
По сообщению РИА Новости, в минувший понедельник секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Богомолов принял делегацию Компартии Китая во главе с членом Политбюро ЦК Компартии Вань Лицуанем. Для нас большой интерес представляет опыт китайских товарищей по мобилизации людей с использованием идеологических и организационных методов для решения государственных задач, сказал Богомолов. У нас есть расхождение в идеологическом плане. Вы компартия, а Единая Россия партия правоцентристской ориентации. Но есть главное, что нас объединяет – уважение к традициям своего народа. Конец цитаты.
Уважение к традициям – это прекрасно. А какие у нас традиции? Да так, знаете ли. Мандарин-император или какой-то другой отец народов приказал полстраны в землю положить? Положим, без разговоров. Сказал коммунизм – будет коммунизм. Сказал сесть на бамбук и сквозь себя его прорастить – отлично. Главное – мобилизовать людей, чтобы народ гад шагал строем и хором радовался. А что там намалевано на полотнище? Дракон, серп с молотом или птица двуглавая? Какая в сущности разница? Пустое это. Древко важнее знамени. Схватиться и пальцы приклеить намертво, чтобы никаким историческим процессом было не отлепить. Вот ведь руководящие наши единороссы тихой сапой вели нас к победе сами знаете чего, а теперь сплошные правоцентристы, прости господи, и народ не против. Но на случай, если будет против, самое время мотануть в Поднебесную с ответным визитом за опытом. Тянь-аньмень ты моя, тянь-аньмень. Мой друг, поэт-правдоруб Игорь Артенев, от всего этого аж зашелся в восторге.
Над страной советов пролетая, напоенный ароматом роз, весточку из братского Китая ветерок весенний нам принес. От друзей ее мы принимаем и взамен обратно шлем свою. Мы гордимся октябрем и маем, и в труде мы вместе, и в бою. Расцветают красные знамена, дружный шаг чеканит средний класс. Нынче нас, товарищ, миллионы, завтра миллиарды будут вас. Не смотри на нас, китаец, косо, душу нам навстречу распахни. Примем мы тебя в единороссы, только заявление подмахни. Тут я слышу недовольный ропот, не по той дороге, мол, идем. Не подходит нам китайский опыт, не того избрали мы вождем. Ничего, родные, успокойтесь, это только тягостная бредь. И в колонну по четыре строитесь, чтоб былую память отогреть. Не беда, что нас пока что мало, встало на знакомую тропу. Освещай нам путь, великий Мао, и веди вперед, товарищ Пу.
Китайский опыт в самом деле зря пропадать не должен. А то, правда, напустили либерализма, будто Европа какая. Приватизация, опять-таки. Впрочем, все это дело поправимое.
В минувшую среду экс-глава Центробанка, депутат Госдумы от фракции «Родина», зампред Думского комитета по собственности Виктор Геращенко, утвержден кандидатом в совет директоров компании «ЮКОС». Многие эксперты считают это решение началом сдачи «ЮКОСа» под контроль государства.
Китайский опыт подсказывает нам, что упорствующих можно вообще давить танками. Но и СИЗО-матросская тишина тоже неплохое место для переговоров по бизнесу. Очень вовремя для интересантов подоспел и многомиллиардный иск Министерства по налогам и сборам с перспективами банкротства искомой компании. И вот уже сам Ходорковский предлагает Геращенко прийти и владеть. Помните, что было написано на предвыборных счетах блока «Родина», третьим номером в котором фигурировал господин банкир? Вернем народу богатство Родины. Ну вот, кажется, начали помаленьку возвращать. Не народу, разумеется, причем тут народ. И не то, чтобы национализация, зачем такие крайности, а просто легкое перераспределение среди своих. Что, собственно, и имелось в виду с самого начала этого торжества законности. А банкир молодец. ЮКОС, это вам не подавало и в пивнушке стоять, где Рогозин с Глазьевым трындят о народе. Но не перераспределением единым жива Россия, тем более теперь при новом правительстве. А ведь еще недавно многим казалось, ну кто такой этот Фродков, чтобы руководить экономикой? И сам я грешно интересовался, с какого дуба рухнул гарант в то февральское утро, когда назначал в премьеры невесть кого. Но на прошлой неделе скептики оказались посрамлены.
По сообщению информационных агентств, премьер-министр Фродков, выступая на заседании торгово-промышленной палаты, в частности, сказал, необходимо проанализировать, посмотреть и сделать выводы, чтобы трезво оценить, какие источники повлияют на ускорение экономического роста. Очевидно, что это прежде всего внутренние источники. Конец цитаты.
Я думаю, одного раза на слух недостаточно, поэтому еще раз. Необходимо проанализировать, посмотреть и сделать выводы, чтобы оценить. И все это общее собрание глаголов не просто так, а во имя вывода о том, что главные источники роста – внутренние источники. Экономический анализ такой глубины, конечно, стоил того, чтобы выписывать Фродкова из Бельгии. А уж за афоризм «надо осмысливать принимаемые решения», конец цитаты, я бы сразу Михаила Ефимовича чем-то наградил. Потому что если в России дойдет до осмысления принимаемых решений, да еще до их принятия, а не 10 лет спустя, мы не то что ВВП удвоим, мы вообще в Англии однажды проснемся. А покамест премьер Фродков продолжает удивлять россиян широтой взглядов.
По сообщению агентства «Интерфакс», Михаил Фродков, открывая заседание правительства в минувший четверг, заявил, что при исполнении обязательств государство должно исходить из своих возможностей. «Все обязательства государства, закрепленные в законах, должны исполняться», — сказал премьер. При этом государство должно определить, какие из этих обязательств должны быть исключены, а какие должны выполняться. Конец цитаты.
Нет, вы не ослышались, просто, может быть, не поверили ушам. Так я вам на пальцах объясню. Итак, у государства есть обязательства, которые по закону должны исполняться. Но среди них есть такие, которые должны исполняться, а есть такие, которые не должны, хотя по закону должны. Понятно, да? А какие должны, какие не должны, государство будет решать само. Еще есть вопросы к государству? Ну, то-то. Теперь пару слов о толерантности. Это, если кто не знает, та же самая терпимость, только не по-русски. Как выяснилось, с этой штукой у нас проблем нет вообще.
В середине апреля в здании правительства Москвы на Новом Арбате получили свидетельство о завершении обучения слушатели курса «Толерантность. Профилактика экстремизма. Воспитание культуры мира», организованного для сотрудников префектур и муниципальной милиции. По информации СМИ, ни один сотрудник милиции на Новый Арбат не приехал.
Ну, а зачем им было туда приезжать? Московская ментура про толерантность сама кому хочешь лекцию прочтет. Увидит на улице, как это у них называется, хачика, азера или чурку какую, остановит и ну ему рассказывать про толерантность. Ну, не бесплатно, ясное дело. Короче, все в порядке у нас с толерантностью. А вот на Западе с этим делом беда. Нетерпимость царит просто жуткая. Давеча в Великобритании освистали и подвергли обструкции лидера французских националистов Жана Мари Ле Пена. И на улицах его, и в прессе только что лицом по Гайд-парку не возили. Совсем они там на острове краев не видят. За француза, нелюбителя инородцев, вступился поэт-патриот Игорь Иртенев.
«Дорогой генос Жан-Мария, лучший после Гитлера наш друг, отчего такая истерия вкруг тебя образовалась вдруг? Очень мы считаем некрасиво, англичане отнеслись к тебе. Ты бы лучше ехал к нам в Россию, обучать нас расовой борьбе. Правда, и у нас тут есть проблемы. То гоняют с пушки мусора, то стальные отбирают шлемы. Мол, еще, ребята, не пора. У тебя здоровая харизма и немалый опыт фронтовой. Гордо знамя русского нацизма мы с тобой взметнем над головой. Здесь полно твоих упертых фанов. По экрану облик их знаком. Тот же самый Леха Митрофанов с тем же самым другом-пауком. Мы простые русские скинхеды, сыновья рабочих и крестьян. Наши деды — славные победы, с нами Бог, за нас Гудериан. Но пока Россию топчут хачи, и пока сосут ее жиды, не видать нам счастья и удачи, сколь усердны не были б труды. Мы с тобой в капусту их изрубим, мы печенкой чувствуем чужих. Правда, лягушатников не любим? Тут уж ты нас извини, мужик».
Отдельный вклад в решение национального вопроса в России внесла чеченская компания. За 10 лет, проведенных на Кавказе, мы показали миру толерантность такого размера, что у самих дух захватывает. Куда ни пальни, везде права человека и демократические институты. Одним словом, как на днях заявил помощник президента господин Истржемский, ситуация с правами человека в Чечне меняется к лучшему с каждым днем. Вроде уж яснее некуда, сказал, но некоторые не понимают по-русски.
Согласно классификации ООН, Чечня по-прежнему характеризуется как категория 5, самая высокая по степени опасности. Об этом, отвечая на вопросы Интерфакса, заявил на прошлой неделе координатор ООН по гуманитарным вопросам в России Касидис Рочанакорн.
Кому же верить? Истржемскому или комиссару ООН? Я думаю, Истржемскому. Во-первых, так приятней. Во-вторых, когда Истржемский врал? Ну, он еще при дедушке Ельцине, как начал говорить правду, так до сих пор не может остановиться. А комиссарам ООН только дай России подгадить, знаем мы их. То же самое правозащитники. Ужасные люди. Недавно раскопали одну историю 2000 года. Очень неприятная история, так что господину Истржемскому советую прямо сейчас выключить радио, чтобы не расстраиваться. Он нам в ту пору уже пел о торжестве законности в Чечне. Ему сейчас может быть неловко. Так вот, во время боев за село Комсомольское 70 с лишним боевиков сдались в плен федеральным силам в расчете на обещанную амнистию. Потом они временно оказались как бы пропавшими без вести, а потом выяснилось, что сдавшиеся были просто уничтожены без суда и следствия. Некоторых перед убийством пытали. Причем все это делалось не сгоряча, а очень организованным порядком. Трупы, между прочим, вывозили из знаменитого СИЗО Чернокозова на машинах Министерства юстиции. И все это зафиксировано видеосъемкой, которая, я уверен, обязательно заинтересуется наша военная прокуратура, как только посадят, наконец, всех ученых и журналистов. О развитии событий расскажут газеты 2014 года, обзор которых, как всегда, предоставило нам агентство «На голубом глазу».
Только что вышло в свет второе издание десятитомника полного собрания заявлений Сергея Истржемского об улучшении ситуации в Чечне с каждым днем, сообщает газета «Правдивая Россия». После первого издания десятитомника с гор с поднятыми руками и слезами на глазах спустилось несколько тысяч боевиков. Люди толпами сдавали оружие и жгли в хабитскую литературу. Все они объявили себя последователями нового течения в исламе – ястаржизма. Самого Истржемского они почитают как пресс-секретаря Аллаха на земле. На ближайшем собрании акционеров в совет директоров компании «ЮКОС» будет введен Владимир Устинов, сообщает газета «Комиссар Дейли». Компании уверены, что это назначение позволит облегчить участь Михаила Ходорковского и других бывших акционеров, отбывающих различные сроки предварительного заключения. Ожидается, что Борис Грызлов, Сергей Иванов, Николай Патрушев, Михаил Лесин и другие крупные акционеры «ЮКОСа» не будут возражать против кандидатуры Устинова. Десятилетнее сотрудничество и обмен опытом между партией «Единая Россия» и Компартией Китая уже дали свои ощутимые плоды, пишет правительственная «Единорос» Жибао. Россияне научились регулировать рождаемость, российские пуховики и российские карандаши против тараканов заполнили мировые рынки, а такой пережиток прошлого, как российские воробьи, навсегда стерт с лица земли. С каждым годом набирает обороты президентская программа по поддержке северных территорий, сообщает «Зависимая Россия». Тысячи бизнесменов добились выдающихся успехов в выполнении плана по лесозаготовкам, в выводе России на первое место среди стран-производителей варежек, а также в неукоснительном соблюдении распорядка дня, примерном поведении и отсутствии жалоб на условия содержания.
Но вернемся в реальность. Она по-прежнему удивительна до невозможности. Хотя если сильно не задумываться, то сойдет. А сильно задумываться никто не собирается. По крайней мере, никто из тех, кто эту реальность лепит нам на радость своими руками.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского военного округа, в параде Победы 9 мая этого года не будут принимать участие ветераны Великой Отечественной войны. Вместо них по Красной площади пройдут военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях в Афганистане и проведении контртеррористической операции в Чечне.
Вот оно как. Мы там, стало быть, везде победили. А ведь еще недавно, казалось, прятаться бы надо, краснеть, глаза отводить. Но нет. Краснеть — это не наш путь. Мы, ребята, с крепкой психикой и, как-то говорится, без комплексов. И Красная площадь 9 мая – самое время и самое место для дефиле тех, кто положил миллион афганцев и занимался зачистками собственных самашек и алхан-юртов. С другой стороны, если парад принимает Сергей Иванов, то идти должны именно эти герои. Во всем, черт возьми, должна быть гармония. И напоследок несколько слов во славу не столько Господа, сколько его сотрудников по линии РПЦ и просто озабоченных граждан из числа депутатов. Не так давно, мы уже рассказывали об этом, группа товарищей из фракции «Родина» предложила осветить здание Госдумы, так сказать, для синхронизации законотворческой деятельности с божьим промыслом. И вот в минувший понедельник выяснилось, что все это суета-сует. Оказывается, Господь уже успел положить глаз на нижнюю палату.
Здание Госдумы было освящено еще 10 лет назад. Об этом агентство «Интерфакс» сообщили в Патриархии Москвы. По словам представителя Патриархии, Госдуму осветили в 1994 году после официального обращения тогдашнего спикера Нижней палаты Ивана Рыбкина к патриарху Алексию.
Вот оно что оказывается. За 10 лет до этой заковыченной родины другие умники уже сообразили позвать на охотный ряд викария с кадилом. Вот только, увы-увы, Думе эта процедура не помогла. А уж бывшему ее спикеру, господину Рыбкину, не помогла и подавно. Полбеды, что забыл про него Господь. Хуже, что вспомнил Березовский. А ближе к давешним выборам точно без лукавого не обошлось. Уволокло Рыбкина в бессознательном состоянии в мать городов русских. Причем сам он утверждал, что за ним был хвост. Видно, все-таки чем-то не тем побрызгали в 94-м. Но грех заканчивать программу на пессимистической ноте. Не удалось приобщить Господу охотный ряд, так может удастся с Божьей помощью наладить автогражданку? По сообщению газеты «Известия», компания «Росгорстрах Северо-Запад» заказала церквям Санкт-Петербурга молебны, прославляющие обязательное автострахование. И по всему видать, это только начало автомобильной благодати. «Росгорстрах» уже планирует поименные молебны за застрахованных. Я бы со своей стороны рекомендовал не останавливаться на достигнутом и наладить VIP-обслуживание, крестить федеральные номера, окроплять мигалки. Счастья вам!
В Питере святое стало автострахование.
Шиферняк иконам ставит свечи зажигания.
Свят, 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 свят.
Вновь братаемся с Китаем, опыт их перенимаем.
Все сплоченно без бусы, на заплыв через Янцзы.
Синьхуа, синьхай, сьон!
С каждым днем похож на рай, все сильнее чеченский край.
И летают над Эдемом херувимы с АКМом.
В мае вспомним о победе в Грозном и в Афгане.
Жуков на парад поедет с саблей в бандане.
Ну да. Милицейскому уму толерантность ни к чему.
В них без толерантности дофига галантности.
Бьет на майские народ, вся страна довольна.
В мае ВВП растет самопроизвольно.
Это была программа Виктора Шендеровича «Плавленый сырок». Звучали стихотворения Игоря Иртеньева, автора куплетов Вадим Жук и Сергей Плотов, исполнители куплетов Сергей Лосев и Борис Смолкин, авторы агентства «На голубом глазу» Юрий Исааков и Александр Коряев, корреспондент Игорь Письменный, дикторы Ксения Туркова и Ася Долина, музыкальный редактор Андрей Кухаренко, консультант Сергей Феоктистов.